Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, ноябрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, 3 градуса, ощущается как ноль. С днем морской пехоты, пишет Алексей Кузнецов. А еще сегодня в России день самозанятых и день оценщика. Поздравим. Нет, мы поздравим только морскую пехоту. Поздравляем. Здравия желаю, пишет «Быть добру». Доброе утро всем патриотам, пишет Толстый на радио. Здравствуйте, пишет Елизавета. Добрейшего утреца, пишет Рука. Какой четверг? Пятница же, пишет Хишедо. Какая пятница? Четверг сегодня? Куда торопитесь, я не понимаю. Прошлую неделю пятницу с четвергом наоборот, вы теперь опять путаете. Что вы путаете все время? Доброе утро, Москва. Позитива всем радиослушателям, пишет СВ. Добрейшего утреца, доброе утро, пишет Иван. Пишет Иван. Он реально так и написал. Доброе утро, пишет Иван. Иван, не обязательно, но смешно, кстати. Морская пехота, гордость флота, пишет Гамлет. Доброе утро, Арсенал, Бавария, 3-1, пишет Сергей. И вот такая полезная информация у нас еще в эфире есть. Я самозанятый, почему меня не поздравить, пишет Александр. С чем? Опять дезуху закинули про пятницу, вот дежавю, пишет Максим. Леха, не женись, пишет Михаил. А что такое? Доброе утро, Спартак, Локомотив, 3-2, пишет Максимилианус. Ну это вообще, ребята, закачаешься, как интересно. Поздравляю. Доброе утро всем, бобра и хорошего настроения, пишет Александр. Пофиг на футбол, пишет ваш слушатель. Ну как, а вот недавно же там Спартак, ЦСКА, там драка, задержанные, вот это все. Это же было отчасти интересно. Спартачи задоминировали, пишет Карету мне. Значит, относительно драки, мы же с вами даже не обсуждали в эфире. Все такие, прям так писали. Фанаты Спартака избили болельщика ЦСКА. Думаю, ага, то есть вот эти звери, значит, фанаты, фанатьё, да, вот эти вот, которые, вот эти вот, вперед, вперед, которые, они избили болельщика ЦСКА. Думаю, а болельщик-то это, наверное, кто? Это вот человек просто шел, ну, может, трибуну перепутал, не стоит, ну, то есть вообще, вот, ну, типа меня, ну, вот он просто болеет за ЦСКА, он перепутал трибуну, у него не тот там шарф этот, он, мужики, а как пройти, они ему, ты че, куда пришел? Вот это вот, ну, так я себе представил по заголовку. И потом, видео избиения фанатами Спартака болельщика ЦСКА. Тип вот этом фанатский шарф, роза его называют, ЦСКА, заходит именно туда, где спартачи, прям болелые спартачи. Он туда заходит, что-то там все время двигается, с кем-то разговаривает, ему говорят, ну, вот прям видно, ему говорят, иди отсюда, он не уходит, он с кем-то цепляется, он что-то хочет, он толкается, что-то его толкают, он толкается, цепляется руками. Потом пока начинает показывать всем средний палец, то есть причем два сразу, да, они кричат свои кричалки, он им кричит напротив них всех один свою кричалку, как я понял, потом он показывает им всем средний палец, и только тогда они его стали пинать. Свой среди чужих, чужой среди своих, пишет заокеанский хозяин. Не, ну я к тому, что, ну вот этот заголовок «Фанаты Спартака избили болельщика ЦСКА». Да там прям человек прям искал эту историю. Он хотел, мне кажется, он просто ощутил вот эту мощь в себе, что вот сейчас он им всем всыпет по-настоящему. Такой, а что-то у меня жизнь какая-то скучная. А пойду-ка я схожу к болельщикам «Спартака». Посмотрим, из какого они мяса сделаны. И зашел такой, ну чё, раз, два, три, «Спартак». И все, ничего себе, это что происходит такое? Что происходит? Что происходит? Один в поле воин, пишет Мельникова Елизавета. Жаль, конечно, этого добряка, пишет Алексис. Наверное, несчастная любовь, самоубийство, пишет Федоров. Да, ломайте меня полностью, я прошу, пишет Александр. Ой, наверное, они сейчас... Да-да, ну а зачем нужен этот фан-айди? Найти Драчунов можно и без него, пишет АК. Ну вот нашли, кстати, вот. Не в ту дверь зашел, пишет Вит. Зачем надо было провоцировать? Надо было его только наказать, и все, пишет Александр. Ну, слушайте, провоцировал же ж. Они ходят на футбол попить водки и подраться, пишет Жорик. Ну, с другой стороны, вот, понимаете, если мне человек скажет, что он испытывает интерес к тому, чтобы подраться и попить водки, я, по крайней мере, пойму. Я не одобряю, но я пойму, по крайней мере, как к этому, ну, я просто в силу того, что я видел разных людей в своей жизни, я понимаю, по крайней мере, почему они могут испытывать к этому интерес. Кто и по какой причине может интерес испытывать к футболу, я не понимаю. То есть для меня это загадка. То есть, если человек просто скажет, ты чё, да какая мне разница, какой там футбол, мы туда идем подраться, я такой, так вы бы так сразу и сказали, ну, какие проблемы, а я, главное, допытываюсь, как, зачем вам смотреть на этих, кто пинает мяч, пинают они свой мяч, какая разница-то, Поспорил, наверное, кому-нибудь на желание, а желание было войти в сектор «Спартака» и послать их подальше. Иной причины такого поведения я не вижу, пишет Сергей. Ну и в целом много свободного времени, еще такая причина. Короче говоря, заголовки странные журналисты пишут. Надо как-то точнее. Надо точнее. Человека избили вчетвером на одного, что само по себе отвратительно, и еще его же объявили виноватым, пишет Елена. Елена, да вы посмотрите видео. Я уверен, что вы сами бы пытались бы его избить, если бы этот человек пришел просто к вам домой ни с того ни с сего. И вот это поведение было не очень хорошо. Он провоцировал, конечно. Может, очередной челлендж от известного стримера, пишет Иван. Я считаю, что футбол и автопром в России нужно закрыть, пишет Заур. Ну, прям так радикально-то нет, конечно. А что мы тогда будем критиковать? Где мы тогда будем негодовать? По какому поводу тогда мы будем высказываться? Понимаете, должны быть какие-то сферы, которые дают нам возможность с вами высказать свое недовольствие. Эй, вы четверо, оба ко мне. Один на один биться будем. Вот так вот, да, Александр? У этого неадеквата, видимо, пропало бесплатное медобслуживание. Пропадало, пишет СВ. Спартачи приготовили один батон колбасы просто, пишет... Что? Это Максимилианус. Сделали виноватым, клуб оштрафовали на 800 тысяч из-за этого провокатора, пишет АК. Куда вам WhatsApp писать, пишет Новиков Максим. Никуда нам WhatsApp не писать, у нас нет такой возможности. Куда нам WhatsApp? Пишите нам WhatsApp в прошлое. Вот когда он вообще у нас когда-то был или нет? Когда-то был. Да. Да, 800 тысяч для клуба копейки, пишет Геннадий. Мясники разделались с добрейшим любителем коней, пишет Федор Марков. Не, я не к этому это обсуждал. Мне вообще непонятно вот эти ваши там «вы кони, вы мясо, бомжи». И такой азарт сразу в глазах. Я, честно, каждый раз это наблюдаю. Когда говоришь, слушай, а как там, вот, ну мне просто, чтобы знать, как сыграла вот эта команда и эта. А, да там мясные, короче! Думаешь, да что ж такое-то? Вот. Или, слушайте, в Питере там такая ситуация, там, значит, бездомные. А, бомжи, болельщики «Зенита», о-о-о-о! Что ты? И, ну, я не могу сказать, что я общаюсь с 15-летними людьми, да, то есть это люди там 30-40 лет. И вот это начинается, думаешь, да что, когда вот это прекратится? Ну, просто выжидаешь какой-то момент, потом так, да, ну ты объясни, пожалуйста, и да, и еще как разодорить, такой, в смысле, почему, при чем здесь болельщики «Зенита»? Ты что, не понял? Смотри, их же называют бомжи, Слышь, вот она, информация пошла. Понимаешь, как человек хочет делиться ей, как он в себе ее носил, как он рад, понимаешь, у него глаза горят с тобой поделиться этой информацией. Да ну их давайте про политику, пишет заокеанский хозяин. Да давайте, но про что мы будем говорить в политике? О чем? О том, что идут какие-то переговоры, суть которых мы не знаем, условия которых постоянно меняются. И по этому поводу очень много разнообразных непонятных вещей говорится. Ну, то есть, мне сложно представить, вот что конкретно сейчас можно обсудить. Давайте попробуем вместе родить такой какой-то поворот обсуждения. Давайте попробуем его найти. Нащупаться. Почему мир между Россией и Украиной должен быть подписан в день американского благодарения, пишет Денис. Значит, вы этот вопрос задавали вчера, это все не имеет никакого значения, это просто Трамп назначает даты постоянно, он любые даты назначает, 50 дней, 100 дней, день благодарения, хочу так, хочу так. Ну, то есть он просто назначает дату, чтобы более-менее как бы работать под дату, это не значит, что работа будет сделана. Это такое, устанавливаю, как говорится, дедлайны. Ну, это нормально, это мотивирует коллектив работать. Все, не парьтесь по этому поводу. Следующий вопрос. Стрельба в Вашингтоне, как бы мы отреагировали? Не дай бог, у нас похожее, пишет Григорий. Не понимаю такого поворота. Вот поворот, почему в Вашингтоне стрельба, это да. И причем по силовикам, и причем, я так и не понял, двое погибших есть там или нет? Вот, Пит Хексет, министр войны, у них так называется, министр войны американский, он сказал, что Трамп его, у него запросил 500 военнослужащих для того, чтобы они наводили порядок в Вашингтоне, и он, естественно, там сказал, что да-да-да, все будет. А вы видели видео, где у Зелебобы закладка из носа вылетела при обращении к громадянам, пишет Евгений. По-честному, Евгений, я видел это видео, ну, конечно, она у него не из носа выпала, это он плюнул в камеру просто. Не хочу спекулировать на этой теме, то есть то, что Зеленский наркоман, это известно. Конкретно в этом видео, ну, из него что-то летит, но не из носа летит. Поэтому есть ли смысл, используя это видео, говорить, что это у него из носа выпадает там белое вещество какое-то, чтобы потом человек, который посмотрит это видео, скажет, да куда это, он просто плюнул в камеру, по сути, да? Есть ли смысл так его использовать, это видео? Почему? Потому что может возникнуть сомнение потом, а до этого вы правду или неправду говорили про то, что Зеленский употребляет? Может быть, вы все время придумывали? Поэтому я такой вот этой ажитации вокруг этого видео не понимаю, и не понимаю, почему, собственно, Зеленский и его вот эта вот команда, так назовем их, банда. Почему они не вырезали просто этот харчок из видео? Ну, вот такая вот ситуация. Зеленский сидит, плюется в камеру. Ну, в принципе, ожидаемо от него. В какой-то момент должен Ермак в трусах пройти, зад почесать себе там. Ну, то есть, там такой, я так понимаю, как сейчас говорят, вайб. Там такой вайб. Просто в какой-то момент. Или Зеленский должен говорить там, шановні громадяне. Потом так... вот так вот сделать. То есть он должен набрать воздух. Ну, что-то такое, понимаете? От них вот должно это исходить. И, видимо, потихонечку вот оно так или иначе прорывается. Или там что-то он должен говорить, потом раз, что-то в сторону, так просто сквозь зубы. И опять вернуться к... Ну, так вот. Почему-то, я не знаю, почему. Это же не прямые эфиры. Это, ну, понимаешь, что из человека может что-то вылететь в какой-то момент, что-то может произойти. Все мы биологические существа, организмы, все ясно, да, со своими приколами природными. Но видео вырезать же можно, вот режешь или заново записать. Лень было, не знаю, времени не было. Вот плюется, сидит в камеру. Вот, ядом своим плюет. Телефонный разговор там какой-то опубликовали, якобы перехваченный между Выткоффом и Дмитриевым. Дмитриев сказал, что это фейк. Вот. Тем не менее, вот эта публикация, да, она, Bloomberg это сделал, вызвала какую-то такую ажитацию в либеральных кругах западных, ну, так называемых либеральных, давайте так, противников Трампа, противников переговоров, противников Трампа. Вот в этих кругах. Ну, естественно, Украина там, о, все, понятно, ага, я посмотрел, типа, вот этот перехваченный разговор, я так и не понял, в чем суть, то есть, вокруг чего сыр-бор, даже если бы этот разговор существовал, то есть, и что, типа, что они обсуждают-то, ну, я посмотрел, мне говорят, я спрашивал даже вчера, ну, знаете, как бы, ходил и спрашивал у людей, я говорю, слушайте, а вы не подскажете мне, а что, собственно, вызывает ажитацию, как получается, что американцы же под нашу диктовку пишут план? Я говорю, вообще никак не получается. Я прочитал этот, как бы в кавычках перехват, никак не получается. Получается, что у американцев есть свой план, у нас есть свой план, мы им отсылаем свой план, и они просто потом каким-то образом смотрят наши пункты, смотрят свои пункты, объединяют эти пункты и говорят, вот наш американский план. Ну, об этом Трамп говорил. Честно говоря, по-моему, у Трампа такая реакция была. Он такой, а знаете, там есть какая-то утечка. Он говорит, и чё? Типа, и чё? Единственное, что всех сейчас интересует, насколько я понял, именно в таком ключе сторонников мира. А кто слил, куда слил или не слил? И тут вопрос такой. Если кто-то считает, что слил, значит, это было. А если кто-то говорит, что так ничего и не было, это фейк, то тогда никто и не слил, что тут разбираться. Ну и, короче говоря, вот в этом идет какой-то диалог. Ну, а откровенно говоря, я так и не понимаю, в чем его ценность. Вот этого спора, и почему с круглыми глазами бегают там украинцы какие-то, еще кто-то, и говорят, вот, думаю, что вот, ну, читаю, ничего, не понял, то есть я правда понимаю, что за ажитация, что за такое возбуждение нездоровое, хотя, с другой стороны, у них по любому поводу нездоровое возбуждение, поэтому это их дело. Понятно, видимо, решили чем-то паузу заполнить, затянувшееся молчание, пишет СВ. А почему все переживают? Если разговор и был, первое, советники президентов контактируют, пытаются согласовать генеральную линию поведения. Это же правильно, это их работа. Второе, сама расшифровка ничего плохого не содержит, нормальная работа. Третье, смысл этого слива, атака на Трампа и Уиткоффа со стороны ястребов. Как фол последней надежды. Ну, пусть атакуют. Я не понял, Василий, что они тут такие тупые, что как-то странно атакуют. Потому что из этой атаки единственное, что понятно, американцы пытаются услышать позицию России и найти мирный план, который всех будет устраивать. Все. Все. Что это за атака такая? Ага, смотрите, они хотят договориться. Ага. Что? Ну вот как вы себе это представляете, человека? Нет! Ну, я, честно, слабо себе представляю, что это... Ну, наверное, они действительно, может быть, действительно по сторонники, точнее, противники Трампа, они вот настолько тупые, и у них нет других методов, вот, просто брать любую фразу и вокруг нее кричать. Сложно понять. Если Трамп действительно хочет все остановить, то он должен в лоб спросить у европейцев, готовы ли они воевать с Россией за Украину без участия США, остановить помощь Украине, пишет Ларек. Чем черт не шутит, Ларек? Может, и до этого дойдет. Играют на настроениях все еще очень большой аудитории США, настроенной против контактов с Россией. В смысле, если идут договоренности, встреча в Анкоридже. Понятно, что есть контакты. Американцы говорят, что они постоянно с нами контактируют. Мы говорим, что мы постоянно с ними контактируем. Что контакт постоянный. Вообще, постоянный контакт. Что в этом удивительного? Это какая-то сенсация. У нас постоянный контакт. Я говорю, единственное, что могло бы быть хоть как-то интересно, это то, что кто-то подслушивает разговоры на таком уровне, а кто это подслушивает? Ничего себе! То есть русские и американцы, да, там, две сверхдержавы не могут между собой поговорить, чтобы их не подслушала какая-то третья нехорошая сторона. А какая это сторона? Это американские спецслужбы или это британские спецслужбы? Кто и каким образом это подслушал? Или просто через WhatsApp кто-то разговаривает? Но с другой стороны, ну и разговаривают они даже если и через WhatsApp. Если эта информация не имеет закрытого характера, ну, в широком смысле этого слова, они, в принципе, могут разговаривать даже через заявление в СМИ. Знаете, есть такая, это называется мегафонная дипломатия, когда Америка считает, а мы просто этим не занимаемся. Я так понял, да, мы ведем дипломатию закрытую. А мы тоже можем уходить. А мы считаем, что... А у нас есть 28 пунктов плана, а у нас есть 35 пунктов плана. Мы отослали американцам 35, а они нам 28. Пусть смотрят и думают. Ага, нам вот эти пункты плана не понравились. Ну вот как с той стороны это все происходит. Мы бы тоже могли в это включиться, но мы этим не занимаемся. Поэтому еще раз не могу понять, из чего пытаются раздуть и что пытаются раздуть. Нужно было через МАКС, пишет 101 километр. Так я вам вчера объяснял, еще ничего не было, никто никому не сказал, никаких каких-то утечек, не утечек. Я вам говорю, WhatsApp – грязная, вонючая помойка, бессмысленная, старая, гнусная, абсолютно тупая, срезанная по функционалу, просто ужасная, отсталая помойка. Ну вы мне давай опять ля-ля-ля-ля-ля-ля, мне удобно, я не умею устанавливать другие приложения. Мы вчера с вами разговаривали. Вот удивительным образом, вот понимаете, как удивителен мир. Мы с вами говорим, а потом что-то происходит, и получается, что вот же мы говорили с вами, как правильно, но нас не послушали. И что теперь? Вот. И я не знаю, что это за постоянное какое-то предсказание в эфире. Вот понимаете, вот все время говорят про Жириновского. Жириновский, 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 Жириновский. Ну вот посмотрите, вы просто отслеживаете. Вы отслеживаете или нет, что мы с вами с утра говорим, и что потом в течение дня происходит или на следующий день происходит. Вы это отслеживаете или нет? Вы понимаете, что меня невозможно даже обвинить в получении методички, потому что все, кто формирует методички, спят в это время? Вы хотя бы это понимаете? У меня иногда возникает ощущение, что внешняя, внутренняя политика России и уже теперь Америки формируются прямо в этом эфире. Такое ощущение, что все просыпаются. Так, что там Гудошников сказал? Смотри, по WhatsApp. Ну как в воду глядел? Как в воду глядел? Ты посмотри. Ты посмотри, давайте предскажем, что будет дальше тогда, давайте предскажем. Здесь просто нужно признать факт наличия в обществе, скажем так, консерваторов, пишет Лис Хитрый. Они методички по стенограмме эфира, пишет Александр. Я вот и чувствую. Алексей Вольфович, что ли, пишет заокеанский хозяин. Вы отследите, вы посмотрите сами. Я говорю, это удивительное дело. Я не могу сказать, что я обладаю даром предсказания. Я просто говорю, и все, и оно так и происходит. Я понятия не имею, как это делать. Просто говорю, оно так и происходит. Загадка. Загадка. А в Америке сейчас ночь, они вас там слушают наверняка, пишет Геннадий. Говорит Москва, есть в МАКС? Если есть, дайте, пожалуйста, ссылку на вашем канале в телеге, если не трудно, заранее спасибо. Что значит «заранее»? Вот у вас раздельно. Во-первых, есть мы в МАКС? Мы есть в МАКС. Какая ссылка? Говорит Москва, наберите. Второе, в МАКСе есть мой канал. Он подпольный, он тихий, спокойный, он не мешает. Он на случай, когда... Поняли, да? Называется Гудошников, найдите там. Это не загадка, это адекватный анализ, пишет Евгений. Не провожу никакого анализа, говорю просто, оно происходит. Никакого анализа специально не провожу. Просто говорю, оно происходит. Вот я вам честно, вот я вам признаюсь. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Ваш мозг не обязан перед вами отчитываться о проведении анализа. Он все сам провел, пишет Иван. А вы выдали в эфир. Это может так работать, эти совпадения, пишет Иван. Я все понял. Это как сфинктер и второй сфинктер. Вот, два последних сфинктера на выходе. Один сознательный, другой бессознательный, можно так сказать. Один обращается к мозгу, другой не обращается. Знаем, знаем, все ясно. Так же и с мыслительной деятельностью, понимаешь? Хочешь, не хочешь, она идет. Даже, может быть, ты об этом и не знаешь, но та информация, которую ты складывал слоями в свою голову, она сама по себе там как-то переваривается. А в итоге ты просто говоришь «Будет так!» Вот так, и все, и оно так и есть. Да, наверное, вы правы. Так вот и работают все эти предсказания. Вот тебе тема. Пока Европа, сидя в своих мирных городах, топит за войну, но не воюет, она будет хотеть войны между Россией и Украиной. Вывод, нужно втянуть ее в войну, чтобы она успокоилась и начала топить за мир. Пишет рука-нога. Нет, рука-нога. Потому что если втянуть Европу в войну, она будет пытаться мобилизовать все свои силы, и это, конечно, будет очень тяжело, это будет страшная история. И лучше бы Европу не втягивать в войну с той точки зрения, вот, ну, в том смысле, который вы сказали. Но идея о том, что пока они не терпят ущерба, вот, никакого не несут ущерба, они так и будут борзеть, есть, существует такая идея. Ущерб у них есть, но не такой, который бы должен был бы быть, чтобы вдруг народные массы европейские восстали и сказали, нет, нам это не нужно. Вот, у них проблемы с промышленностью, у них проблемы с торговлей, много с чем у них проблемы, то есть ситуация накаляется, но не настолько, насколько могла бы накалиться. Помните, бедная Европа обычно собирается с нами воевать неистово, потому что в итоге появляются люди в Европе, которые говорят, что проблема того, что они бедные, не в тупости их правителей, а в том, что русские плохие, и начинаются походы на восток. Поэтому нам нужно каким-то таким образом как-то так сформулировать ситуацию, создать такую ситуацию, при которой шансов у европейцев воевать с нами не будет, включиться в военные действия с нами напрямую они не смогут, при этом их промышленность и социальная сфера будет стагнировать, ситуация будет ухудшаться, Евросоюз сам распадется и сожрет себя изнутри, поглощенный множеством разнообразных междоусобиц и войн. А мы будем хохотать и улыбаться. Вот так вот, и говорить, Европа, це Украина, хотели Украину, получаете Украину, теперь у вас везде Украина. Ничему их жизнь не учит, пишет Алиса. Обсуждали, Твиттер раскрыл локации пользователей. Пишет Алексей, да, обсуждали, напоминали, там очень полезно сразу видишь, кто из в кавычках, оппозиционеров российских на самом деле не российский, и много чего еще интересного, где находятся самые ярые патриоты Украины, в каких странах, где они эти аккаунты заводили, такой переполох, страшное дело. Алексей, сегодня великий день, день морской пехоты, ура, с праздником всем морпехов, победа за нами, пишет Шихтиц. Естественно, мы уже поздравляли, просто вы чуть позже присоединились, но морскую пехоту нашу не грех поздравить. И еще раз поздравляем, дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы есть и за то, что вы делаете. За последние годы Европа жирок поднакопила, и теперь ей кажется, что они суперсильные, но жирок скоро спадет, пишет Ларек. Я не думаю, что им кажется, что они суперсильные, если они, конечно, не совершеннейшие идиоты. Я думаю, что они понимают, что им нужно каким-то образом сделать так, чтобы не оказаться на задворках. А есть такое ощущение, что вот американские республиканцы или республиканские американцы, они решили, что есть Америка, вот, и все остальные конкуренты должны быть, ну, так скажем, должны быть не то чтобы разрушены, а ослаблены. И один из конкурентов Соединенных Штатов Америки – это сам Евросоюз, который, по сути, Соединенными Штатами Америки и создавался. Но в какой-то момент слишком разжирел. И Соединенные Штаты Америки решили, так сказать, жирок-то этот себе забрать. От американцев, от европейцев. Чем они, собственно, и занимаются? Посмотрим. По поводу слива якобы разговора, давайте отзеркалим, пишет Василий. Да что там отзеркаливать? Что отзеркаливать? А вот, к примеру, Мединский разговаривает с Ермаком и готовит встречу на высшем уровне, если бы. Представьте себе, сколько бы у нас было ультрапатриотов, визжащих, орущих. Василий, не представляю по одной простой причине. Когда у нас идут переговоры в Стамбуле и так далее, вот, и готовятся эти переговоры, ну, как бы мы знаем, как это все устроено, и мы знаем, что это готовится, и мы знаем, что встречаются, и если необходимо, разговаривают. Другое дело, какой результат у этого. Поэтому у меня такое есть ощущение, что вы просто хотели написать «ультрапатриоты» и добавить слово «визжащие». Вот, чтобы как бы показать всем остальным, что вы патриот, но вы думающий патриот, а есть какие-то патриоты визжащие. Обратите внимание на то, как этот нарратив вкидывается всегда из вот, соседнего недогосударства. Про каких-то у нас визжащих ультрапатриотов, про каких-то трезвых патриотов, про каких-то не патриотов вовсе, но с которыми лучше можно говорить там и так далее. Обратите внимание, вот это вот дробление какое-то происходит. Давайте все очень просто определим. Вот это вот дробление на каких-то патриотов хороших и патриотов не очень хороших, оно зачем нам? Вот в момент, когда идет битва, ну нам зачем? Ну, то есть мне просто интересно, вот два бойца, один идет в бой, другой идет в бой, и один такой: ты там ультрапатриот или нет? Да, я ультрапатриот. А слушай, а я вот на самом деле такой, с критическим подходом. Вот так они этим занимаются? Зачем? Ну, у нас бой идет, бой, все, надо победить в бою. Ну, какой разговор? Какие-то ультрапатриоты, не ультрапатриоты. 100% эта англичанка гадит их почерк, они, твари, Стамбул сорвали, пишет Ларек-Марек. Да может быть и англичанка, может быть и они. С другой стороны, представить себе, что на Украине сидят персонажи адекватные. Ну, вот вы же видели их, какие они уроды. Ну, правда. Поэтому, когда мы говорим, Борис Джонсон приехал к Зеленскому и заставил там его воевать, это не совсем так, да? Ну, то есть, он не заставил его воевать. Просто Зеленскому нужен был кто-то с Запада, кто скажет: поддержим, делай. И он: ура! И вперед, понимаете? Или что они там, какое они там слово говорят? Ура, они же, наверное, не говорят, уры какие-нибудь они говорят. Ну, как-то надо поменять буквы местами, да, чтобы украинский язык получился. Короче. Они и сами готовы, им просто нужно было, чтобы кто-то сказал: мы с вами, и все. Они им и сказали, и те давай с радостью врезаться в стену. Ну и вот врезаются в стену. Вот. Поэтому, когда кто-то рассказывает о том, как вот Борис Джонсон приезжает и, значит, одним своим желанием и своим приказом меняет всю политику Украины, ну вот сейчас сколько раз им уже сказали, что нужно делать? Упираются они по многим вопросам, выпендриваются, зады свои пытаются спасать. Очевидно же, на них уже слили столько информации, что по-хорошему просто украинцы сами должны были бы их сейчас вытащить на улицу и расстрелять, но этого не происходит. Значит, ситуация такая, когда им кто-то что-то говорит, они все-таки на что-то соглашаются, на что-то не соглашаются, а на что-то они с горящими глазами соглашаются. Вероятно, Зеленский и вся эта тусовочка, когда был Стамбул, не хотели никакой Стамбул подписывать. И когда к ним приехал Борис Джонсон и сказал: не хотите и не надо, мы поможем, Россия слабая, у нас есть информация, скоро победим, они были рады, они с улыбкой рванули с нами там сражаться и выбрасывать Стамбул в помойку. Вот как обстоит дело, на мой взгляд. Что там в Гвинее-Бисау за переворот? Ну, там был президент Эмбало, и его схватили военные, и, собственно, военный переворот случился, и он об этом сообщил, позвонив в редакцию. Вот, говорит, я так и так, все, в руках, как это, как правильно это назвать? Путчисты назвать или что? Ну, в общем, военный переворот у нас тут. Вот я в руках вот этих людей, и все. И да, действительно, там переворот. В Гонконге мощно горели строительные леса. Жуть, пишет Алекс. В редакцию, говорит, Москва. Не, какую-то другую редакцию, там что-то местная редакция. Говорит. Да в Африке они постоянно так развлекаются. Не, ну, если вас интересует Гвинея-Бисау, да, это же Гвинея-Бисау, насколько я понимаю, там что-то за последние... Ну, я боюсь соврать, не могу сказать, что вот прямо сейчас сильно наблюдал за этой ситуацией, но, по-моему, за последние 20 лет что-то 5 переворотов, что ли, было. Ну, что-то по типу того. Его вот выбрали, то есть выборы прошли, и сказали, вот официально выбран у нас президент. Он до этого был, и его вот перевыбрали, и сказали, вот у нас президент. И пошел переворот. Все, через военных. Причем часть военных переворот, часть военных не переворот. Ну, вот примерно так. Будем наблюдать. Ничего хорошего, конечно, что-то. Миф о пьющей России рассыпался. ВОЗ представила список стран. Мы на 21 месте, пишет Василий. Так, а мы про вот Украину, желающих и не желающих. Мы все, мы, да? Мы можем уже по другие темы, как вы считаете. Зеленский опять с какими-то намеками на употребление наркотиков. Неужели всем наплевать, что решения принимаются под действием, пишет 101 километр. Ай, да не, ну, Зеленский наркоман, да, например, там, кто-то, Черчилль алкоголик был, да и много чего еще интересного про разных политиков можно было сказать. Ну, вот, не знаю, Борис Николаевич Ельцин злоупотреблял алкоголем. Это не к, с точки зрения оправдания, да, того или иного политика, а с точки зрения того просто, что переоценивать-то не надо людей и думать, что там все решения, они принимаются трезво. Вот подписание документов в Беловежской пуще, Беловежское соглашение, Беловежский сговор, да, по которому вот границы Советского Союза были разделены так, как они были разделены, раздробили русский народ на части. Вот скажите, пожалуйста, это как бы вменяемое было подписание или нет? Вот те люди, которые знают и, ну, и рассказывали, как это все подписывалось, говорили, что это было вот подписание в пьяном угаре. Я не знаю, доверять им, не доверять, но в целом по результатам, да, того, как это сделано, есть ощущение, что люди невменяемые подписывали это все. То есть они были очень сильно пьяные, скорее всего, или как-то так. Поэтому и Зеленский, ну вот он в угаре, он и делает какие-то совершенно сумасшедшие вещи, это уже, ну, как бы очевидно, он ведет себя так. С другой стороны, я не вспомню сейчас, как зовут, была финский премьер, которая, по сути, привела Финляндию в НАТО. Обратите внимание, она привела Финляндию в НАТО, ее тут же сняли с должности, и она ушла, все. Ее нигде нет. Где она? Санна Марин, по-моему, что-то такое было. Прославилась тем, что на кокаиновой вечеринке отплясывала там, и очень сильно радовалась этому. Все, ее нигде нет. Но она задачу выполнила. Она привела Финляндию в НАТО. Все. Рассказала, какая Россия страшная. Все такое. Где она? Вот это вот Санна Марин, что-то там. Где она? Тут мне может сказать? В Финляндии же она была. Вот, ну, а тогда прям все на нее внимание обращали, она еще такая симпатичная дама была, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот нигде ее нет, все, ее не существует. А почему в России не предъявить за ложь в событиях в Буче, пишет Серг. Почему России не предъявить, в смысле, Россия должна предъявить претензии за ложь о событиях в Буче, которую там Запад... Во-первых, Россия об этом говорит постоянно. Вот, и говорить не в том смысле, что там мы с вами в программе это обсудили, а в том смысле, что в ООН эта тема поднимается, об этом делаются заявления, об этом вспоминает в своих заявлениях официальных даже, да, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Вот накануне он опять об этом говорил, и он говорил, что ООН не хочет работать по Буче, это говорит о том, что в ООН кризис, и ООН недостаточно эффективная организация. Это вот вчера заявления были Лаврова, то есть мы работаем в этом направлении. Другое дело, что вы должны понять, наверное, если хотите, конечно, хотя я никому ничего не должен, а чем кому должен, прощаю. Но вы могли бы понять, если бы захотели, следующую вещь. ООН – это такая организация, где страны, ну, это площадка диалоговая, где страны друг между другом общаются. То есть весь смысл в том, чтобы всех собрать, и они поговорили. И если другая страна, с которой у тебя конфликт, не желает с тобой разговаривать и хочет тебе в лицо врать, и хочет тебя обмануть, и хочет тебя победить, ну, конечно же, диалог из этого выйти, ну, не может. И если другая сторона, она не объективна, если она сама участвует в создании лжи против тебя, в том числе в создании таких ложных, да, вот этих вот всех историй, типа как с Бучей, вот, то как бы кому-то и как ты хочешь предъявить претензии. Ты можешь предъявлять претензии, и ты это делаешь. Но нужно знать, что результат будет такой. С той стороны сделают каменное лицо и скажут «нет». «Нет». Ты можешь представить сколько угодно фактов, они скажут «нет». И в этом смысле нет какого-то суда, который бы сказал «этот прав, этот не прав». То есть здесь решение вырабатывается вот в этом вот диалоге. Понимаете? То есть это вот такой долгий, сложный, непонятный процесс. Вот кто, как привлечь одну сторону или другую? Вот есть международные законы, мы понимаем, но тут как кто их трактует, у кого какой приоритет права национального, международного или нет, как трактуется это на совещаниях, у всех своя позиция как бы, у кого-то эта позиция основана на фактах, а у кого-то эта позиция основана на, не на фактах, ну, назовем их контрфакты, да, ну, на лживых каких-то вещах. То есть создается подмена понятий. Это такая сложная история. Поэтому, когда вы говорите, вот там, предъявить, ну, мы предъявляем. Или вы как вы хотите, что еще дополнить, как? О, нет, Кравчук точно трезвый был, Ельцину подливал и руки потирал, тот еще бандеровец, да-да-да, наверное. На пост генсека ООН выдвинули Гросси, так что в ближайшее время он останется такой же, ничего не вижу, ничего не слышу, пишет Верунчик. Выдвинули Гросси, и посмотрим, будет ли он генсеком ООН. Но вот вчера в ЦК, если кто смотрит, а я уверен, что вы все смотрите, был Дмитрий Полянский. И как раз-таки вот такие, как мне кажется, вполне себе простые вопросы, но необходимые с точки зрения разъяснения их в широком круге, да, зрителей и так далее. Вот, мы там и задавали, и он отвечал на них прекрасно, и я прям всем бы вам рекомендовал, если вдруг вы не посмотрели, посмотреть конкретно этот выпуск. Да, с Полянским. Ну, как раз по ООН, потому какие ожидания относительно там генсека нового, который будет скоро, потому что вот Гутерреш заканчивает свою, так скажем, свою работу. Да, какие функции реально выполняет ООН, какие функции у генсека ООН, потому что многие наделяют генсек ООН такими функциями, которыми он никогда не обладал и не имеет права даже так делать. То есть некоторым кажется, что генсек ООН может выйти и остановить там войну по типу, так, американцы правы, русские не правы, или наоборот. Он этого не может сделать. Это переговорная площадка. И в результате договоренности на этой переговорной площадке генсек ООН дают, так сказать, задание. По сути, вот страны, если так можно сказать, консенсус стран определяет задачи для генсека, который эти задачи выполняет, и ему выделяется под это финансирование. Это касается и международных, например, там, миротворческих инициатив и всего остального. То есть договорились, пожали руки страны. После этого решили, кто сколько финансирует, кто сколько выделяет военнослужащих, сказали об этом генсеку, и он уже выполняет эту задачу. Все. А страны потом, если вот эта задача выполняется, приходят и говорят, как задача выполняется. Он говорит, так. То есть это организаторская функция, но это не функция главы мира, он не глава мира, он возглавляет Организацию Объединенных Наций. Это не значит, что он возглавляет все эти нации. Это значит, что он просто помогает им собираться вместе и так далее. То есть выполняет эту задачу организаторскую. По-другому это никак уже не характеризуешь. Я не знаю, какое слово проще подобрать или какую метафору придумать. Все. Администратор, пишет Евгений. Не совсем администратор, но да. Не совсем. Да нифига эта площадка не работает. Вот опять эта тупость. Ларек, чего вы меня бесите? Она не работает, потому что не могут договориться страны, которые есть на этой площадке. Вот в чем смысл. То есть происходит проблема, которая заключается в том, что вот мы сидим, и напротив нас сидит Запад. Ну вот просто посмотрите там даже Совбез ООН, да, посмотрите состав Совета Безопасности ООН, посмотрите постоянных членов Совета Безопасности ООН, непостоянных. Вот мы сидим, и Запад сидит, и они блоково все время, блоково действуют, все. Здесь какой угодно генсек может быть, какой угодно, без разницы вообще. ООН не работает, потому что нет диалога, потому что с той стороны кирпичные морды, которые пытаются проводить свою политику, а не пытаются находить диалог. Не пытаются. Все, им нужно нас задавить. Ну, что непонятного? Просто для этого достаточно посмотреть любое по какому-то значимому вопросу заседание Совета Безопасности ООН. Вот любое по значимому вопросу. Просто возьмите и посмотрите, как это делается. Посмотрите, как голосуют западные страны, посмотрите, как они в блоковом вот этом ключе все делают. Посмотрите, как они игнорируют факты. Ну, то есть, они просто работают, и все. И тут, ООН не работает, потому что, к сожалению, в определенный момент блок, давайте скажем, НАТО, да, прямо скажем, стался единственным блоком такого характера в мире, и у него пропала конкуренция в виде блока Варшавского договора, и он просто вот не может от этого блокового мышления холодной войны отказаться. Ну, не хотят они отказываться, они считают, что это победное мышление, и это мышление, оно мешает находить какой-либо диалог хоть где-то и хоть с кем-то. Почему? Потому что они вместо того, чтобы искать диалог, пытаются этим своим блоком просто диктовать всем остальным условия. И все. Поэтому, собственно, это, на мой взгляд, вы можете со мной не соглашаться, не работает ни он, ни любая другая организация, вообще без разницы какая. То есть это кризис международных отношений, смысл которого заключается в том, что нет противовеса вот этому блоковому мышлению Запада. Все. Если они откажутся от этого блокового мышления, если ну, это когда-то произойдет, то тогда, может быть, вот, оно все потихонечку и наладится. И поэтому наши, как, вот, например, да, Министерство иностранных дел наше, какая позиция, как я ее понимаю? Они говорят, да, конечно, ООН работает, ну вот, ну, само функционирование ООН затруднено сейчас очень серьезно и зачастую как бы ну, не выполняет своих функций. Но нет смысла плодить дополнительные подобные этой организации, надо придерживаться принципов ООН и надо сделать так, чтобы ООН таки стал работать. А для этого Запад должен отказаться от мышления холодной войны и вот этого блокового мышления. И пора уже начать думать самостоятельно западным странам и принимать решения, не исходя из того, что вы кого-то назначили врагом, а исходя из общего интереса, глобальной безопасности и так далее, и так далее, и так далее. Например, как мы в 2021 году предложили вам сделать общую безопасность, без России она невозможна, вы тогда улыбнулись, так скажем, посмеялись нам в лицо, выбросили наши предложения и решили с нами повоевать. Мы приняли вызов, начались военные действия, вы нас почему-то не разбили. Почему-то вот Россия не разорвана в клочья. Вы передумали, фронт движется в вашу сторону, вы думаете, что нужно сделать для этого. А для этого надо перестать мыслить блоковыми вот этими всеми вещами. Вот венгры показывают, как это можно делать. Франция, Германия, Испания, все остальные не показывают, как это можно делать. Они как эти, флажок подняли, там, не знаю, включили свет, слюна потекла, выключили свет. Ну, поняли, да? Собаки. Нужен способ заставить отказаться, а их два, война или кошелек, пишет Игорь. Искать нам, наших союзников, нарабатывать правильные и нужные связи с союзниками, нарабатывать свои системы взаимной оплаты, взаиморасчеты в национальных валютах, отказ от доллара как единственной, да, вот так скажем, резервной валюты. И это все очень сложно. То есть задача заключается в том, чтобы неким ну, органичным образом, да, сделать так, чтобы у тебя больше было влияния, а у Запада, ну, органично абсолютно, оно станет меньше. Так, собственно говоря, и происходит. Другое дело, что на данный момент это не заставляет НАТО отказаться от блокового мышления, да, вот страны НАТО. А наоборот, они еще сильнее начинают рассказывать о том, какой им вызов бросает Китай, какой им вызов бросает Россия. Но, обратите, мы не блоково мыслим. То есть, если бы мы мыслили или блоково, голосования совершенно по-другому были бы устроены. Не было такое, что Китай нейтрален по каким-то важным вопросам, например, для нас, да? Но иногда и нейтралитет тоже важен. Ну вот не было бы такого. Мы бы тоже по флажку все. Вот так, вот так. Ну и вот давай, чья возьмет. И борьба за какие-нибудь идет тогда. В таком случае борьба идет обычно, если два блока, за микространы разнообразные. Там здесь кого-то подкупить, здесь кого-то подкупить, здесь там какой-то переворот организовать. И вот перевалить на свою сторону большинство этих стран. Так они страны НАТО, они обязаны мыслить блоково, пишет Нилс Майкл. Так поэтому мы и говорим, что НАТО это атавизм. НАТО это та система мышления, которая не соответствует сегодняшнему дню. НАТО, по сути, это та система мышления, которая противоречит той системе, которую мы предлагаем, на основе которой мы предлагаем строить международные отношения. А это как раз система ООН. Она сейчас не работает, но она правильная, поэтому надо сделать так, чтобы она заработала. Ну, как я понимаю, вот этот наш подход. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, ноябрь, день 27-й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, 5 градусов, ощущается как 2. Довольно-таки тепло получается. А простите, а кого из руководителей в Европе выбирал народ? Руководителей национальных государств, Василий. Понимаете ли, ведь в чем дело? Когда кто-то заявляет о том, что в Европе невыборная власть, имеется в виду, что власти Европейского Союза невыборные. Что имеется в виду? Вот есть страны, входящие в Евросоюз, у них есть там свои выборы. Да, мы не будем говорить о качестве этих выборов, потому что, например, если посмотреть на то, как проходили там... Ну ладно, там, короче говоря, смешно тоже с ними. Ну давайте предположим, что эти выборы честные, и действительно воля народа каким-то образом там... учитывается, да, представили себе. Вот страны выбирают сами себе руководителей. А есть Евросоюз, да, это такой орган, который, ну, наверное, так можно охарактеризовать. Это объединение этих стран, да, это объединение европейских стран, Европейский Союз. Вот. Ну, вот, наверное, проще будет понять, если вспомнить Советский Союз и понять, что были республики советские, да, а был Советский Союз. И вот представьте себе, у них вот есть республики Европейские и Европейский Союз. Поняли, да, фишка какая? Соответственно, и всякие разные хитрости в связи с тем, а кто кого выбирает, а кто кого не выбирает. Потому что есть у каждого, например, у каждой страны там свой парламент, да, свой руководитель, там, законодательный орган и так далее. И у Европейского Союза, как наднационального образования, есть парламент, там, да, там, ну и все остальное. Руководитель есть, и там уже хитрые системы выборов, да, какие-то страны, от каких-то стран люди назначаются, должны они быть связаны, не должны они быть связаны там с национальным правительством, да или нет, там есть хитрости свои, есть совет, в который входят именно руководители этих стран, ну, именно страны, и они все вместе совещаются, есть, ну, много чего там есть, вот, есть банк общий, да, то есть ЕЦБ, например. То есть это такое надгосударственное образование. Ну, я говорю, легче всего будет понять, если представить и вспомнить себе в какой-то момент Советский Союз. Да? Вот. Объединение республик. Союз нерушимый республик, да? Там свободных же, правильно было? Вот. Поэтому здесь также. Европейский Союз – это союз, и поэтому, в принципе, гипотетически, он может распасться в связи с этим, потому что он как раз-таки, ну, как сказать вам, нечто искусственное, и на самом деле там много же противоречий у европейских государств между собой исторических, то есть Европа-то она все время воевала, вот, а Евросоюз, он вынужден воевать все время теперь только с нами, потому что всех остальных они поглотили просто. Сами себя поглотили. Как бы получается, Европа договорилась. Вот. А в бывшей Великобритании, говорят, премьер-министра назначает парламент, а выборов нет, а сидящие в парламенте вообще свои места получают там по наследству, пишет СВ. Ну, какие там у них выборы есть? Почему? Потому что, видимо, есть у них выборы парламента. Там, видимо, не все, но надо посмотреть, как устроена там у них выборная система. Какие-то же выборы они проводят, там есть партии. Эти партии очень сильно борются за власть. Там какие-то люди на какие-то митинги выходят. И про какого-то рассказывают популиста Фараджа, который на самом деле не популист. Какие-то партии у них проваливаются. Ну, то есть, еще нужно учитывать тот факт, что есть там уникальная система выборов в самих странах. Там они довольно серьезно могут отличаться, эти системы. Вот. Ну, и Британия, кстати, не в Евросоюзе. Так, а в бывшей Великобритании... Так, а может быть такое, что Европа выделяет Украине деньги, а потом они туда приезжают по очереди и забирают наличку, откат, меру с большой... Мерц с большой сумкой приезжал, пишет Ростислав. Может быть, но я не думаю, что прям так тупо сделано. Я думаю, что, конечно, делают это через криптовалюту и так далее хотя бы. То есть зачем уж прям так сильно возить? С другой стороны, может и так, может и сяк. Вот, я думаю, что они все, естественно, участвуют в этих коррупционных схемах, просто сейчас делают вид, что, ой, боже мой, мы не знали, ой, Зеленский. Я думаю, что Байден и демократы участвовали в коррупционных схемах украинских на протяжении многих лет. Я думаю, что европейские, так называемые вот эти политики, они участвуют в этих схемах. А Трамп в этих схемах как раз-таки не участвовал, поэтому он так легко и просто... смотрит на то, что эти схемы начали вскрывать. Ему даже вот весело от этого. А европейцы прямо упираются рогом сейчас изо всех сил, потому что, я так полагаю, они знают, что потом, если раскручивать эту схему, возникнут и их имена, и фамилии. Вот, а это уж совсем недопустимо. ООН было сформировано по итогам Второй мировой войны. Да, мы это все знаем, рука-нога. Давайте не будем буксовать 10 раз на одном и том же месте. МЦД 6 лет вместе видела сейчас надпись на автобусе, пишет Алиса. Значит, МЦД 6 лет. Идем дальше. Зачем Кртьпа, если Миндич? Что за такое Кртьпа? Я не знаю. Они за традиционные ценности, палеты с наличкой любят больше, пишет Александр. Ну, я думаю, наличка нужна была в большей степени внутри Украины, вот, для решения определенных чувствительных задач, вот, чтобы не было такого денежного следа большого, вот, хотя какого бы то ни было, даже цифрового. И тем более, вот те деньги, которые показывали, это же американские деньги для внутреннего использования, на самом-то деле, там, межбанковского какого-то, как-то так, межправительственного, межбанковского, ну, что-то там, сложная схема. Ну, а эти деньги, очевиднейшим образом, если они появились на территории Украины, они там не должны были не то что там по логике, а по закону они там не должны были появиться, они там появились. Значит, каким-то образом они учтены в Америке, а используются на Украине. А это значит, что, по сути, не, особо след их... Ну, часто, наверное, можно отследить, а до этого это какие-то были деньги, которые функционировали, задачу выполняли, на них подкупались разнообразные люди, да, чтобы потом кричать о том, как они любят Украину и разжигать огонь войны. А где-то как-то это отследить было невозможно. То есть это, наверное, было сделано для удобства самими, я так предполагаю, демократами американскими, для того, чтобы их не смогли за это схватить как раз-таки республиканцы, трамписты и так далее. Да, где, какие деньги? Нет никаких денег, все нормально. Это вот волеизъявление народа, все нормально. А вы могли бы себе представить, что в центре Москвы соберутся колхозники на тракторах митинговать, а там и навоз могут вывалить, пишет Ларек. Мог бы, и зачем только мне это представлять? Можно мне это услышать? Просто на всякий случай интересно. Алексей, что-то вы, которую передачу пытаетесь все какие-то схемы разбирать, пишет Светлана. Светлана, что-то вы какую-то передачу пытаетесь мне что-то написать, но я не понимаю суть вашего написания. Письмена ваши, в чем заключаются? Украина, 51-й штат, все по закону, пишет Александр. Ну вот Александр хотя бы смешно пишет. А что у наших спецов? Нет данных по коррупции на Украине? Почему не могут опубликовать, пишет Павел. У каких конкретно спецов? И что именно мы не опубликовали? Про эти пленки Миндича мне уши все прожужжали, эти наши спецы, 10 тысяч раз на протяжении многих лет. Это для нас не открытие. Ну, я не знаю, ну возьмите просто... Ну, возьмите просто и обратите на это внимание раз в жизни просто, перед тем, как писать. Ну, просто годами мне про эти пленки Миндича. Я серьезно, я в эфире стоял уже, люди рассказывать начинают про них. Я говорю, вы уверены, что они вообще есть? Я говорю, я уже не могу про это слушать. Когда же они появятся? Появятся, в определенный момент появятся. Годами. Невозможно было слушать. Уже тошнотворно просто было. Потому что есть какие-то пленки, они были записаны на какой-то квартире какого-то Миндича, и там Зеленский возле золотого унитаза рассказывал, как он не любит украинский народ. Думаешь, когда это закончится? Быстрее бы перерыв рекламы, что ли, просто следующая тема. Хопа! Оказывается, так оно и есть. То есть мы об этом знали давно. Эксперты, как вы говорите, специалисты об этом говорили 1000 лет. Просто это было скучно и неинтересно, и никому не нужно. Оно как бы и сейчас скучно и неинтересно, никому не нужно. Но сейчас просто как бы в чем интерес? Американцы вдруг сказали, оу, а знаете, мы тут обнаружили. Почему нас должно это волновать, пишет Вячеслав Моряк. Да и вас вообще ничего не должно, Вячеслав, волновать, и меня ничего не должно волновать. Вообще волноваться это плохо, и Павел Дуров нам сейчас всем советует для того, чтобы сохранять здоровье, не волноваться. Вот, не волнуйтесь, это первое. Второе, почему мы об этом говорим? Потому что это громкое дело. Почему это громкое дело? Потому что Запад стал скрывать коррупцию на Украине, о которой мы говорили очень много. Чем это может быть нам интересно? Да тем, что любое вот такое дело, это так или иначе удар по нашим врагам внутри себя. У них разворачиваются бои между разными, так скажем, группировками. И эти группировки, друг с другом сталкиваясь в борьбе за власть у себя, и я сейчас не про Украину, я про Америку в целом, они все больше уделяют внимание себе и все меньше, вероятно, будут уделять внимание нам. И это хорошо. И не надо им в этом мешать. Вот почему нам это может быть интересно. То, что Зеленский гнилой, то, что Зеленский вор, то, что Зеленский наркоман, то, что Зеленский тупой, то, что Зеленский петрушка, который не способен ни на что, это можно говорить, но это все маловажно и малоинтересно. Я с вами абсолютно согласен. Так чисто в прикол можно в очередной раз там что-нибудь отшутить, там, по типу, ой, вы видели видео, у Зеленского кокаин из носа вываливается, там, вот он уже, не знаю, и все в таком духе. Но в целом мы знаем уже базово, понимаем, что Зеленский это вот ничтожество, которое было выбрано специально, да, чтобы быть совершенно ничтожным. Но, к сожалению, для всех это ничтожество о себе думает иначе. Ну, вот такая ситуация сложилась. Бывает и такое, понимаете. Ну, вот чувство собственного величия захлестнуло человека. Понятно. Вообще, в принципе, наверное, чем человек глупее, чем он ограниченнее, тем у него быстрее это чувство и возникает, да, что он на самом деле прям великий, и что он прямо вершитель истории, и что вот он сейчас вот здесь вот, ну, ему нравится, наверное, это, он купается в этом, черт возьми. А все делается с чьей-то руки, кому-то нужны эти сливы, пишет Вячеслав. Ну, конечно, Вячеслав, кому-то они нужны, и с чьей-то руки это делается. У меня есть предположение по этому поводу, и не могу сказать, что есть консенсус в экспертной среде по этому поводу, и что меня прям так сильно горячо поддерживают. Я считаю, что эта история нужна для того, чтобы американцы могли отойти в сторону. Более того, эта история дает шанс европейцам отойти в сторону. Да? Ну, вопрос, конечно, насколько, потому что я говорю, в этом коррупционном деле могут быть замешаны сами европейцы и могут появиться вдруг имена некоторых европейских руководителей. И сразу станет понятно, откуда у них такая любовь к Украине. Но то, что Трамп в этом деле не замешан, с точки зрения его не будет на этих пленках, это понятно, и поэтому это может быть ему выгодно для уничтожения собственной оппозиции внутри Соединенных Штатов Америки, которые фактически воровали американские деньги, вот, отдавали их украинцам, те переворовывали их и откатами возвращали обратно в карманы вот этих вот чиновников, проворовавшихся американских, в числе которых, например, может быть Байден и его семья, которая заранее Байденом на последнем своем сроке помилованы на всякий случай за все грязные дела, начиная, внимание, с 2013 года, если я не ошибаюсь. Короче, там очень смешно, прямо он помиловал ровно на тот срок, когда вот начался Майдан и все такое. Там очень смешно совпало так вот, знаете. А многие говорят, что у Байдена сын очень даже сильно замешан был в построении вот этих черных схем, да, серых схем на Украине для личного заработка. Так вот, на всякий случай. Короче говоря, это может быть выгодно господину Трампу, и он может это использовать, в том числе для того, чтобы просто уйти в сторону от этого всего конфликта, попытаться, естественно, извлечь из этого дивиденды в виде абсолютно зависимой, тупорылой, извините, выскочило это слово, не смог удержаться, Европы, которая вместо того, чтобы получать наши энергоресурсы по нормальной цене, теперь будет в полной зависимости от Соединенных Штатов Америки, и Соединенные Штаты Америки будут диктовать, что делать Европе. Ну вот Европа с удовольствием шла в эту зависимость. Единственное, что они хотели быть зависимы от демократов, а не от Трампа они хотели быть зависимыми. Но вот теперь будут зависимы от Трампа. Вот. Что, практически невозможность наладить отношения России и Европы, да, то есть возобновить, например, даже нормальную такую добрую торговлю, которая была полезна бы Европе, между Россией и Европой, это тоже на руку Соединенным Штатам Америки. Перспектива стагнации и дальнейшей деградации вообще Европейского Союза как такового. Что еще? Вот, наверное... А, и выход из украинского конфликта с фиксированием прибыли. Почему прибыли? Потому что они в определенный момент вложили много денег в вот этот украинский конфликт, понятно, да, вбухали. Не сам Трамп, а его предшественник. При этом они видят, что фронт движется в сторону ненужную им. Соответственно, Россия каждый день фактически забирает американские активы под себя. Ну, то есть, прям физически мы просто идем по американским активам. Они это уже как бы купили у украинцев, а мы такие идем, говорим, ну, купили и купили, а это нет, это Россия вообще-то уже, а это тоже Россия уже. И им нужно каким-то образом сделать так, чтобы мы в какой-то момент все-таки остановились, и у них что-то осталось, и они бы посчитали, как бы выгодно они деньги потратили или невыгодно. И вот Трамп этим пытается заниматься. Плюс к этому ужасная ситуация, при которой европейцы слили все свое оружие в конфликт, и им теперь нужно покупать у американцев. Это великолепная ситуация для американского ВПК. Плюс перенос промышленности из Европейского Союза в Соединенные Штаты Америки. Короче, Трамп вообще будет классно себя чувствовать, если ему удастся провернуть ту схему, которую он задумал. Схема заключается в следующем. Роняем Европу, говорят американцы, и ее пожитки все забираем себе, грабим на пожаре, все. С России взять что-то не получилось, ну, а с европейцев возьмем сполна. И, в принципе, почему бы и нет. Дальше можно рассмотреть вариант, при котором уже обедневшая Европа бросится воевать с Россией. Из этого тоже можно извлечь прекрасные выгоды. Можно, например, поставлять оружие европейцам, поставлять что-то России, а потом, когда поймешь, чья возьмет в ближайшее время, встать на их сторону, сказать, что мы всегда были союзниками, и, не знаю, дойти до Берлина вместе, так скажем, мягко говоря. Ну, вы поняли, да? То есть американцы классно устроились, конечно, за своим прекрасным Голубым океаном, о чем Трамп и рассказывал. Вот такая вот ситуация. И можно выйти сейчас, сказать, это война Байдена, потому что я не знал раньше, а теперь знаю, и вы все узнаете, он на этом зарабатывал деньги. Зеленский – продажная шкура. Я думал, что он не настолько продажная шкура, но теперь-то нам это все известно. Мы им помогали как могли, мы дали им вооружений 3 раза победить в военном конфликте, они все разворовали, мы тут ни при чем, Америка не проиграла, Америка победила, мы продаем оружие, у нас мы продаем газ, у нас здесь лучше специалисты из Европы, мы наладили отношения с Россией, Кирилл Дмитриев вообще обалденный, все, вперед, играем в гольф. И вот придурки из Европы просто остаются там, где они были. Вот это такая ситуация. Вот. Они бы могли выскочить, но им нужно срочно, конечно, менять правительство свое. Для того, чтобы то же самое абсолютно сделать. Прийти и сказать, боже мой, до нас тут были такие идиоты. Что они натворили? Это такие продажные твари абсолютно. Друганы эти все Зеленского. Боже мой. Они все гнилые. Нам срочно надо избавиться от их наследия. Все, Европа будет другой. И, соответственно, выходить из конфликта. Вот, в принципе, Трамп делает все для того, чтобы... Это можно было сделать так, чтобы не казалось, что в военном противостоянии с нами весь блок НАТО проиграл. Хотя на самом деле это так. Вот. Просто сказать, что мы ничего не проиграли, это украинцы просто жадные, воры, негодяи, подлецы и все такое. Если бы украинцы были не настолько гнусными, то мы бы тогда бы еще бы и победили, наверное. Сказали бы американцы сами себе и сами себе ответили, да естественно. Но сам понимаешь так вот, знаешь, и вот. И тут должен какой-нибудь немец появиться и сказать, да что вы хотели, славяне, и уйти вот так вот, понимаете? Что-то в таком духе должно произойти. Раздосадованные тем, что вот украинцы разворовали всю их прекрасную помощь. А так бы на 3 России хватило, вот, понимаете? Им осталось объявить 4-й интернационал и построить коммунизм, пишет Александр. Ну... Вот правда, никто не обращает же внимания на это как-то, не акцентирует внимание на этом. А я вот акцентирую внимание. Европейский Союз. Союз, да? Вот почему-то Советский Союз было плохо, а Европейский Союз почему-то хорошо. Никто не задавался вопросом, а почему вдруг и в какой момент появилось это квазигосударственное, квази не государственное, а квазинадгосударственное образование. А что это вообще за шайка-лейка? Из какой-то стати французы любят немцев, например, или немцы французов. Вот, ну, когда они друг друга полюбили? Я, может быть, что-то не знаю. Ну, может, и полюбили. Может быть, ну, вот есть чуть-чуть расширить, да, вообще понятие там коллективной Европы. Британцы как-то там любят, я так понял. Они все друг друга резали и убивали сотнями лет. Они просто нашли интересную форму существования в виде Европейского Союза. Вот, и возможность найти себе одного врага и с этим врагом сражаться. Неплохо было бы, если бы это был Советский Союз, но, видите, нет никакого Советского Союза. Они просто по, ну, как бы, а с кем сражаться? Кого гнобить? Ну, давайте будем гнобить Россию, она же вроде как правопреемница Советского Союза. Ну, вот и все. Так они и пытаются от нас куски какие-то кусать. Ну, что сказать. Вот зубы-то я пообломали себе. А потом они потом объявят, что Зеленский агент Кремля, хитростью втянули ЕС в войну, пишет Федоров. Не, ну настолько идиотские вещи заявить не получится. Это вот удел украинских политологов. Вот, про Зеленского агента Кремля, про предательство там идей Бандеры. Это будут вот эти украинские политологи. Это удивительный тоже такой вид, в кавычках, специалистов, которые могут вообще все что угодно говорить, абсолютно серьезно, менять свою позицию по 200 раз на дню и нисколько не сомневаться и совершеннейшим образом не краснеть. И только бриташки накануне всего выскочили из Союза. Так совпало, пишет Александр. Не просто накануне всего, а проходит Майдан, обратите внимание. Бриташки спокойнейшим образом выскакивают из Евросоюза после этого, а потом начинают действовать. Вот какая фишечка. То есть сначала выскочили, а потом стали действовать активно. Смотрим на негодный объект. Еще в 2019 году министр экономики ФРГ говорил, что хорошая жизнь закончилась. У них замысел ЕС превратить в Сомали против России. Эти постоянно целующиеся, обнимающиеся евроклерки, менеджеры ликвидации, пишет дело техники. Не, на самом деле замысел не такой. Замысел тоже, кстати, описан во многих интересных по-настоящему книгах о геополитике. И о том, как западные некоторые специалисты видят Россию. Там смысл был не Европу превратить в Сомали, а смысл был Россию превратить в Европу. Но не в том смысле, что вы все будете жить как в Швейцарии, а в том смысле, что раздробить Россию на небольшие государства, вот, которые не смогли бы противопоставить себя таким крупным державам, как Соединенные Штаты Америки, для простоты управления. То есть Европейский Союз в том виде, в котором он существует, европейские страны по отдельности уже ничего не могут фактически. А они могут что-то изобразить только когда они вот находятся вот в этом состоянии, что они друг с другом взаимодействуют. И то только по приказу как бы Соединенных Штатов Америки. Да, сейчас есть некие противоречия между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, потому что такая вот администрация в Америке, которая как бы не собирается обниматься уж прям сильно так с европейцами. У них свои интересы, они собрались делать Америку вновь великой, да. Но если представить себе, что предыдущую администрацию вспомнить и представить себе, что вот предыдущая администрация или, так скажем, логика предыдущей администрации в новой администрации, которая, возможно, сменит эту администрацию, будет такой, как она была когда-то у той администрации до этого, все поняли, да? То есть можно будет вернуться в ту логику, которая была раньше, просто надо потерпеть, пока там, не знаю, Трамп подавится косточкой, вот. Но эта логика предполагает, что вот Евросоюз, он будет под руководством Соединенных Штатов Америки выполнять задачу по тому, чтобы раздробить Россию, превратить ее в некие небольшие государства, так скажем, противоречивые достаточно, вот, некоторые из которых интересны с точки зрения того, чтобы их куда-то включать и как-то использовать, а некоторые неинтересны вовсе. Они, собственно, эти планы излагали много раз, в них ничего нового, и я бы даже их не воспринимал, как, знаете, вот некоторые посчитают, что это какая-то конспирология, там даже конспирологии никакой нет. То есть это достаточно логично. Для управления чего-то это надо разделить и, собственно, властвовать, и не допускать того, чтобы это в какой-то момент объединилось. Все. Поэтому Россия, она слишком большая, об этом было сказано для них, и в связи с этим неуправляемая. Но при этом, конечно же, Соединенные Штаты Америки не считаются слишком большими, вот, поскольку они сами всеми управляют, и они достаточно большие для того, чтобы всеми управлять. Ну, вот они так считают. А так страна, на самом деле, ну, такая крупная, ну, и население у них, извините меня, они третьи в мире по населению, Соединенные Штаты Америки, это мало кто учитывает, и мало кто об этом помнит. А это, кстати, один из важнейших факторов. Хотя в Британии все русские, пишет Светлана. Если человек, живущий в Британии, говорит по-русски и даже утверждает, что он русский, это может быть и так, да, то есть по рождению он русский. Ну, скорее всего, речь идет о каких-то предателях, которые, ну, как бы сказать, Россию не любят и не заинтересованы в ее существовании, и не видят проблемы в ее дроблении. 9.30 новости. День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. По-моему, они реально тянут время для подготовки к большой войне, по-другому действия Украины не объяснить, пишет 508-й. Причем есть Украина? Действия Украины объясняются очень просто. Этим людям платят только за то, что они тратят свои, ну, как бы, народонаселение на то, чтобы навредить России. Там вся задача быть антироссией, все. За это платят. Ни за что другое не платят. За любовь к России никто не платит. За любовь к России ты можешь быть наказан очень сильно. Все. Ненависть, желание воевать, не желание, но обязанность воевать. Все. Вот за это платят деньги. Все. Вся система таким образом выстроена. Все. С Украиной вообще все понятно. Как раз здесь не надо вообще и думать-то не о чем. С европейцами сложнее. Хотят они с нами воевать или нет? Я думаю, что они не хотят с нами воевать. Ну как, они хотят с нами воевать не напрямую. Они хотят дурить голову, продолжать всяким украинцам и прочим. Они хотят использовать разнообразных туземцев для того, чтобы наносить вред максимальной России. Как бы, я думаю, что итоговая задача, она все-таки ставилась в том, чтобы поразить и дефрагментировать Россию. Да? Ну, дефрагментировать, правильно же я говорю, по-моему, да. Короче говоря, наоборот, разделить на фрагменты, да? Фрагментировать, вот так. Так вот будет правильно. Они хотят, но напрямую побздёхивают, пишет Лис Хитрый. Но это слишком опасно, потому что так может оказаться, что они сами развалятся. А поскольку есть такая вот продажная абсолютно Украина, она так или иначе выполняет те задачи, которые перед ней ставятся. И ну, почему ее не использовать до последнего? То есть как это уязвляет, не знаю, европейцев? В принципе, никак не уязвляет. Все, ну, можно использовать. Поэтому бусифицируем, отправляем, подбадриваем этого Зеленского. Задача Зеленского тоже ясна, и что он за это получает, тоже ясно. Не ясно только, почему и в какой момент вдруг, оказывается, они воруют. Ну, вот, здесь объяснение у меня лично только одно. Вот новая администрация американская приходит и говорит, что они там воруют? Да, рассказывайте. Все, больше никаких вариантов нет. Предыдущая бы никогда бы этого не сделала. Зачем это предыдущий делать? Предыдущий бы нам продолжал рассказывать о том, какой Зеленский молодец, какой он демократический лидер, как он сейчас будет открывать кинофестиваль в Каннах, как он сейчас обратится из ролика в YouTube, мультфильма какого-нибудь, еще что-то. Вот это все было бы. Ну, все, здесь как бы другой вот пришел хозяин Белого дома и говорит, а мне вот... Как бы я вижу, что вы не справляетесь с задачей уничтожения России. Здесь вы уже обделались, как говорится. Вот. И поэтому давайте просто зафиксируем ваши убытки, наши прибыли, договоримся с Россией и будем играть в другую игру. Все. Таким образом Россию сейчас развалить не получилось. Надо искать другой адекватный способ. Все. Ну, такое ощущение, что там всякие Макроны им наобещали, что к 30-му году они вступятся за них по полной, пишет 508-й. Кому? Украинцам, что ли? Я думаю, тем коррумпированным, значит, людям, которые сегодня, так скажем, управляют Украиной, и так известно все, что украинцы простые, так скажем, это пушечное мясо. То есть это просто их заработок, им сказали, за каждую душу вот столько получите, плюс-минус. И они получают. Их задача отправлять украинцев на смерть. Да? Все. И они эту задачу выполняют. Это их работа. Никакой другой работы у них нет. Но вот что касается, кому они делают эти обещания, что они там вступятся, это вот как раз для простых, так называть, украинцев. которым будут пудрить мозги о том, что там за ними сейчас стоит Европа, вот она чуть-чуть подготовится, вот она сейчас соберется, она сейчас вот-вот, осталось чуть-чуть потерпеть и держаться. Потому что если бы они говорили, мы за вами не придем, вы никто, вы пушечное мясо, вы черти абсолютные, мы вообще плевать на вас хотели, вы придурки нужны, чтобы просто вас размазать об Россию, ну и как бы, чтобы Россия потом потратилась немножко на ремонт там самой себя, потому что, ну, хочешь не хочешь, если что-то вот... Ну, понимаешь, собака влетела в бампер, ну, бампер чинить придется или нет? Конечно, придется. Урон автомобилю наносится серьезный, а если собака более-менее еще какая-то такая большая, то, ну, как бы, естественно, бампер вообще расколоться может. Придется чинить, то есть наносить урон. Если бы они так говорили, может быть, кто-то на Украине бы взял бы да и прозрел, а ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы на Украине кто-то прозрел. Надо сделать так, чтобы люди были в полной тупости абсолютной, совершеннейшей. Обещать надо, приезжать, жать руки, говорить, что потужно, но все-таки перемога. Вот, ну, вот в таком духе надо, понимаете? Рассказывать, что они уже почти в Евросоюзе, что они уже почти в НАТО, и уже очевидно, вот сейчас еще чуть-чуть, и их возьмут в Евросоюз. Вот сейчас вот еще вот только с Турцией немножечко подождем, и вот сразу вот их возьмем в Евросоюз. Лохотрон для дураков, понимаете? Но дураки покупаются. С другой стороны, а какая там альтернатива у дурака? Либо верить в мифы эти, да, либо столкнуться с жестокой реальностью, в которой они просто пушечное мясо тупое. И если ты особенно до этого верил в миф, а теперь тебе нужно признать тот факт, что ты тупое мясо, ну, это же вообще больно. То есть это тебя убили даже не физически, тебя убили морально просто. Уничтожили, в принципе, всего тебя, всю твою жизнь, все твои в кавычках убеждения, потому что ты понял, что твое убеждение – это не убеждение. Это как убеждение свиньи о том, что ее кормят, значит, она бог, и ей всей человек служит. Но потом просто взяли и забили эту свинью. Ну, такая вот ситуация. Ну, может свинья, да, гипотетически считать, что если ее человек кормит постоянно, то, значит, человек ей служит. Да, может же быть такое, курица какая-то, да, вот она вот может, наверное, так посчитать, что о ней все заботятся, потому что она главная. Но нет, это не так, ее готовят, кормят, чтобы потом в суп пустить, чтобы понаваристи он был, бульон, приятно, чтобы было вкусно, чтобы есть ее, говорит, ах, какая была курочка, вот. Ну, ей-то не будут говорить каждый день, вот я тебе голову там отрублю, ох, я тебе ее отрублю. Нет, конечно, зачем? Все классно, вперед, молодцы, вот, еще чуть-чуть, Россия уже почти разбита, смотрите, она там шатается вообще, колосс на глиняных ногах, а Макрон сказал, что он введет, а он скоро введет, и вот живут там целым, сколько там, я уж не знаю, сколько у них сейчас населения, 20 миллионов осталось, наверное, остальные все поуезжали, вот живет 20 миллионов человек в ожидании, что им Макрон что-то там введет, ну вот какая-то такая ситуация, неприятно, но... Украина – это сказка про Буратино, но без хэппи-энда, пишет Александр. Украина фактически продает свое население на убой примерно за 100 тысяч за голову. Довольно выгодная схема для верхушки. На вывозе чернозема или воровстве янтаря столько не заработаешь, пишет Василий. Нет, там 100 тысяч за голову не выходит. Мы когда-то считали, можно посчитать. Там что-то какие-то такие, типа $1000, там, по-моему, что-то было, или 100 долларов. У Зеленского на его видеообращении уже кокаиновые козявки из носа вылетают. Да нет, Павел, это он просто, у него слюни летят. Это, ну, давайте не будем придумывать то, чего нет. Ну, я не к тому, что... Еще раз. Просто когда мы начинаем говорить то, чего нет, и это, очевидно, можно проверить, просмотрев видео, мы превращаемся в людей, которым перестанут верить и в других словах, понимаете? Я не хочу, чтобы наши слова обесценивались, потому что мы здесь пытаемся сделать вид, что якобы там кокаин летит из носа Зеленского. Все нормально, он у него в носу, он никуда не вылетал, он просто плюется в камеру. Не переживайте по этому поводу. А правда, что Мерц работает в BlackRock, пишет СА. Выходец из BlackRock. Мерц, про Мерца вот не могу ошибаться, да? Ну вот вчера говорили об этом, кстати, в рамках телеэфира. Кто? Макрон тоже из банковских кругов выходец. Да, это известная штука такая. Поэтому... Тут тоже нечему удивляться. Вообще, те специалисты по Франции, с которыми я общался, и среди них, например, очень хорошие специалисты, я имею в виду наши, да, вот, например, Елена Караева, она вот прямо четко говорила о том, что Макрон – это такая темная лошадка из вот этих банковских кругов, которую в определенный момент представили общественности и рассказали, что это вот и есть ваш президент, и общественность в это поверила. Ну, то есть, если у вас есть ощущение, что только там в Восточной Европе где-нибудь, там, не знаю, на Украине или где-то еще могут из ларца достать какого-то человека, расхвалить его, и он вдруг понравится всем, и за него начнут голосовать. Нет, это не так. Это вообще такая общая история. Это может быть прям раз-раз-раз-раз-раз. Красивая биография, красиво все сделано, все классно, все вперед-вперед-вперед-вперед. Ну вот, Макрон, он же молодой, реально. Вот если задуматься, там, 50 лет, нет, ну, подожди, он 77-го года рождения. Он реально молодой. Кто Макрон ведет? А жена не заругается, пишет рука-нога. Ну, поначалу-то не было это всех историй, что жена у него не жена, жена у него муж и остальное. Это была история о том, как юноша влюбился в свою первую учительницу, и там вот и эту любовь он несет через всю жизнь. Странно, геронтофильством попахивает, но, тем не менее, как бы все равно романтика какая-то, понимаете? Ну вот, это сейчас говорят, что он нетрадиционный к сексуальной ориентации, что жена его вообще борода, это, знаете, такое борода, прикрытие. Ну, типа, чтобы никто не думал, что он нетрадиционной сексуальной ориентации, ему нужна какая-то вот якобы женщина рядом с ним. И вот плюс еще начали говорить, что она и не женщина вовсе, она мужчина. Я так не считаю, я вам честно скажу. Это такой низкий жанр, ну, на мой взгляд. Но поскольку, вероятно, вот те какие-то пластические операции, которые она делала, ну, и вообще так вот привели ее к такому, ну, внешнему виду, который вызывает у некоторых людей желание юморить, то тут уж остановить этот поток нельзя, и поэтому шутки эти бесконечны. Ну, там, излишнее внимание к ее штанам, излишнее внимание по тому, как она поправляет эти штаны. Ну, и все это в итоге породило ощущение, что... А вдруг эти люди не ошибаются? Плюс очень странная и такое, знаете, болезненная реакция именно семейства Макронов на типа расследование против них. Когда говорит, она на самом деле мужчина. А, говорит, мы в суде будем с вами, мы докажем, что мы женщина. В суде докажем, что женщина, адвокаты говорят. Это все будут представлены, я помню, это было сказано, медицинские и фотодоказательства. Это, конечно, вообще адвокат просто золотой, серьезно. Это какую-то ему премию имени Ильмана Пашаева надо выписать. Фото доказательства, что женщина. Это вообще, конечно, как я не завидую всем этим людям. А разве Макрон президент, он вроде премьер-министр, пишет Татьяна. Что? Что? Ну-ка. Секунду, может быть, у меня что-то... А вдруг? А вот а вдруг? А вдруг? Надо всегда перепроверять. Политические дети, действующий президент Франции, все. Какой премьер-министр? Вы о чем? Вы, наверное, со Стармером перепутали. Ну, это британским, да? У меня разные девушки были. Жена Макрона не что-то уж удивительное, пишет Федоров. Если Зеленского отвести к уху, горло, носу, то в пазуках, носоглотке сто пудов есть кому... Ну, понятно. Ну, что... Ну, еще и статистика, почти вся конспирология в последнее время подтверждается. Шансы не нулевые, что это мужик, пишет Поляков. Ну, да-да. Это вот в странном мире живем. Смеялись-смеялись над конспирологами, а потом опа-опа-опа. Так и выяснится, что на плоской земле мы находимся, понимаете. Вот. Выяснится еще, и лоза будет торжествующе ходить, говорит, а что, врезались в стену, врезались в стену. Вот. Так, к сожалению, для французского суда тема сисек была раскрыта, пишет Александр. Или не раскрыта, если честно, не знаю. Ну, давайте не фиксироваться на этом. Пойдем дальше. Замглава МИД России Рябков. Москва будет работать с тем, с чем приедет Уитков. Его визит остается в силе. Вытков вообще любит наши чебуреки, я хочу сказать. Я просто хочу напомнить об этом. И мне кажется, это то, что в определенный момент породило его доброе отношение к России. Надо ему все-таки еще один чебурек обязательно, когда он приедет, так сказать, предложить. Ну и кажется, ему понравилось. Готовящийся визит Вытков в Россию в силе, нет никаких поводов ставить это под вопрос, подчеркнул господин Рябков, добавил, что европейские страны продолжают пытаться подорвать прогресс переговоров по Украине. Так, ну да, да, все. Так, а у ДКБ в Киргизии проходит, да, 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 и президент наш там. Так, Нью-Йорк Таймс. Министр армии США Дэн Дрискол настоятельно просил европейских чиновников поддержать мирное предложение президента США Трампа, несмотря на глубокую обеспокоенность тем, что план склоняется в пользу Москвы. В Женеве Дрискол призвал коллег из ЕС и НАТО действовать быстрее, подчеркнув, что Вашингтон ожидает прогресса и что план должен быть подписан в течение нескольких дней. Издание, ссылаясь на источники, пишет, что генерал Дрискол предупредил европейских дипломатов, что Россия существенно наращивает производство ракет и создает запасы, способные изменить ход войны и ситуацию с безопасностью в Европе. В материале говорится, что намек Дрискола был очень очевидным прийти к урегулированию войны, так как ракетная угроза может нанести Украине сокрушающий удар и выйти за пределы страны. Короче говоря, американцы первые, по-честному, глядя друг другу в глаза, сказали, что русских не победить. И пошли и рассказали это европейцам. Европейцы там дуют щеки, говорят, сейчас мы еще чуть-чуть тут подзаработаем. Они говорят, ребят, все, надо выходить. Надо выходить. Ну, судя по этому заявлению, Дрискол говорит, выходить надо, вы что, придурки? Я вам, говорит, как человек, который понимает немножко в этих вопросах, я вам это говорю. Пора вываливаться из этого. Дальше будет все лавинообразно происходить. Вот здесь и сейчас надо просто дать России то, что она хочет, по минимуму, естественно. Потому что если мы этот минимум не выполним, который устроит Россию, она возьмет больше. А если мы не выполним потом тот минимум, который она затребует, он будет больше, чем сегодняшний минимум, она возьмет еще больше. И вообще, пацаны, не знаю, чем это все закончится. Давайте вываливаться. Вы уже заработали, Зеленского в утиль. Все, вываливаемся из конфликта. Я же говорю, вот у меня полное ощущение, что и коррупционные дела, и все остальное, и вот это оживление американское, это, собственно говоря, для того, чтобы американцы как раз-таки, как, знаете, президент наш когда-то сказал, ну, им надо выходить из конфликта, они не знают как, им надо как-то выйти, сохранив лицо. Ну вот пусть думают, как им сохранить лицо. Вот американцы, кажется, придумали, как они собираются сохранить лицо. И вот они пытаются каким-то образом придумать, как выскочить. В принципе, если они каким-то образом продавят Европу и продавят Украину, то тогда у них есть шанс. Вот. Поэтому они стали активно работать по украинским, ну, украинским понятно, там вообще разговор отдельный, по европейским чиновникам. Ну, вы видите, что они стали активно и прямо уже заявлять им в лоб, что вот так и так, принимайте, принимайте, другое будет хуже, давайте. Это лучшее, что есть сейчас. Те, нет, давайте еще подумаем. Нечего тут думать. Вы тут уже надумали, ребята. Дальше вы будете думать уже в других обстоятельствах. Что могу сказать? Ну, может быть, европейцам получится все-таки у европейцев торпедировать план Трампа. Вот, может быть, они его все-таки сорвут, к сожалению, понимаете? Вот, может, так произойдет. И что ж, тогда придется вот Трампу развести руками и сказать, ну, ребята, я президент мира, но вот эти вот все глобальные элиты, все эти люди, которые, кстати, работали против меня, стреляли мне в голову и так далее, вот, посмотрите, какие они кровожадные. Ну что ж, ну, воюйте с Россией, пока! Все, давайте, а я пошел и проживу этот день. Да, там, какой тогда будет день, там, четверг, 27 ноября. Ну, как-то так, может быть, он сделает, черт его знает. Понятно стало, что украинцы всех обманули, пишет Жорик. Да-да-да, всех обманули. Страшные обманщики они. Хотите из последнего интересного? Стив Ханке, профессор прикладной экономики университета Джона Хопкинса, открывает глаза. Если взглянуть на общий объем денег, которые закачали на Украину с 2022 года, то это приблизительно $360 миллиардов. По моим расчетам, коррупционная составляющая от этой суммы потянет где-то на 15 20-30%, пожалуй, ближе к отметке в 30%. Именно столько разворовали американские помощники в Афганистане. Там коррупция составила как раз 30%. Думаю, с Украиной у нас примерно то же самое. А это большие деньги. Если брать даже по минимуму, то есть 15%, то воры положили в свой карман 54 миллиарда. А если 30%, то, соответственно, 108 миллиардов долларов. Недешевое удовольствие, говорит Стив Ханке. Да, ну, Олег Сарев пишет: «Я уверен, украинцы более талантливые, чем афганцы в вопросах распила зарубежной помощи, поэтому коррупционная составляющая на Украине гораздо больше 30». Ну, как бы, уверен, что Царев Олег знает, о чем говорит в этом смысле. Ну, посмотрим. Вот видите, ну, тут же надо понять, какая составляющая из этих 30, как минимум, там, процентов распиленного, какая составляющая в этом европейская. Сколько получил с этого Макрон, сколько с этого получил Мерц, сколько с этого получили другие европейские, в кавычках, лидеры. Если они с этого ничего не получили, и они действуют просто потому, что они такие убежденные идиоты, то тогда, дорогие друзья, я даже не знаю, как жить в этом мире с пониманием того, что вот такие вот кретины, понимаете, занимаются серьезными делами. Я искренне надеюсь, что хотя бы европейцы, ну, делали это из коррупционных побуждений и хотя бы на этом нагрели руку. Потому что если выяснится, что они не нагрели руки на этом, то тогда я не знаю, тогда для меня загадка вообще, что это такое? Меня тут вокруг все вот это вот так, что, где я есть вообще, кто мы, зачем мы, не знаю. А если всю сумму поделить на 2 миллиона погибших на Украине, пишет Конь Огонь, ну, в том смысле, что оценить, сколько это все, по итогу, сколько дают за жизнь одного украинца, в этом смысле. Там надо не всю сумму, а сумму украденного поделить, так будет еще интереснее. Тогда можно понять, сколько стоит жизнь украинца для коррупционера украинского. Зеленского, например. Вот это будет самое интересное. Да нормально они получили, на бутерброд хватит, лет на 300, пишет Александр. Да, идейные страшнее коррумпированных, пишет Верунчик. Ну, в том смысле, что это тогда совершеннейшие идиоты. Представляете, если они, основываясь на какой-то своей нездоровой идее, убили свою промышленность, убили свою обороноспособность, просто слив оружие на Украину, отдали себя в полное подчинение фактически американцам по энергоносителям. Ну, то есть они все уничтожили, эти кретины, потому что у них какая-то была идея. Представляете, насколько они, значит, тупые. Ну, то есть, прям вот Задорнов вспоминается сразу. Это не, такого не может быть. Поэтому я вот, исходя именно из этой мысли, считаю, что они воровали. Потому что представить себе, что вот, например, Макрон, он прям вот настолько идиот, я не могу. То есть, на то, что он павлин, то, что он вот такой вот петух, да, какой-то размалеванный, это да, это я согласен, это я, ну, вижу своими глазами. Но то, что он настолько тупой, чтобы не украсть из этого, и что они допустили тот момент, что они реально поверили украинским вот этим всем персонажам, что они там, ну... Идейные демократы, ну не может быть такого, это невозможно, нет, ну как это, ну нет. Что обсуждали, кран чинил на кухне, не мог послушать, пишет Толстый на радио. Очень интересная информация, Толстый на радио, такое вы уважение проявляете ко всем, прямо хочется с вами дружить. Если бы Россия смогла монетизировать жизни европейцев, их там 500 миллиардов рыл, пишет ВЛ. Монетизировать жизни европейцев могут попытаться американцы. Они так делали уже когда-то. Они монетизировали жизни советских граждан и европейцев одновременно. И по итогам этой монетизации Соединенные Штаты Америки стали страной, которая печатает резервную валюту мировую под названием доллар. Поэтому Монетизация войн у американцев получается лучше всех на свете. В принципе, и Первую мировую войну они монетизировали прекрасно, и Вторую мировую войну они монетизировали прекрасно, и вообще американцы умеют на войнах зарабатывать. В принципе, там не такая сложная схема. Схема такая, надо сделать так, чтобы другие воевали, а ты подливал масло в огонь и торговал. И забирал ресурсы под видом того, что ты их спасаешь. Это спасение ваших ресурсов. Везите к нам, у нас надежно. Слава богу, у нас не воюют, у нас тихо, спокойно и все в таком духе. Американцы умеют зарабатывать на войнах. Ну, тупые американцы, пишет Дмитрий. Нет, мы сейчас говорим про тупых европейцев. А американцы, ну где же они тупые? Они хитрые, они лживые, они жаждут наживы. Эх, американцы не стали бы лидерами, если бы они не были такими хитрыми. Вот, поэтому, нет-нет, про американцев не буду говорить, что тупые, а вот европейцы под вопросом сейчас, под серьезным, но когда выяснится, что во всех коррупционных украинских схемах участвовали европейские так называемые лидеры от и до, вот тогда мы все-таки выдохнем с вами и скажем, а все-таки европейцы не тупые, жадные, да, лживые, да, продажные, да, но не тупые. 10:00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.